Вот это насыпь! Здесь понадобится лебедка. Гоблин присвистнул. Угол приличный, под 60. Может, я толкну в помощь? Неуверенно предложил он. С кормы сбоку. Не дури, нам только травмы не хватало. Пошли наверх, осмотримся. Заберемся и без тяжелой атлетики. Склон действительно крутой, наглядно показывающий искусственное происхождение насыпи. Будь у меня за спиной разгонная дорожка под прямым углом к откосу, попробовал бы взлететь на ходу. А так, даже на воткнутом новозеландцем мощном дизельном пупе не получится. Слишком велик угол. Двигун сцепление на предельном подъеме запросто спалит. Провернет. Ведь это всего лишь старенький Виллис, а не его потомок Рубикон, у которого есть электронная система помощи при подъеме по склону. Так я сразу лом возьму с кувалдой. А ты мой винт прихвати. Магистраль была пуста. Оцениваем. С противоположной стороны прямо к дороге подступают низкие кусты. Автомобильных следов по краю грунтовки, где земля помягче, как и на обочинах, хватает. Тут есть мотожизнь. Правда, все они старые. В последние дни через мост никто не проезжал. Высота приличная. Два быка стоят почти у самых берегов. Обзорность хорошая по кругозору и неважная по глубине. Как обычно, сверху наблюдателю исследуемая поверхность низины кажется ровным столом. А как только спустишься, сразу выявляются холмики, перелески, закрытые деревьями повороты. Блокпост Альянса, а я и секунды не сомневался, что на магистрали стоит именно их заслон, до которого километров 10 отсюда не видно. Нет и следов долгих остановок. Большинство машин проходили мост на скорости. В приличных анклавах возле подобных объектов стоят таблички с названием реки, расстояние до ближайших населенных пунктов, объявления, расклады по обстановке. Обычно на одной из сторон, где поудобней, стоит хороший навес с противоветровой стенкой, со скамейками и столиком. Протрясшимся экипажем можно выйти и размять кости, перекусить, в случае необходимости переждать непогоду. Если стихия истерит ураганно да с молниями, то есть вариант спрятаться под мостом. Этот объект никому особо не интересен. Вот что я увидел. Напрасно, ребята. Каждый мост нужно обживать, систематически осматривать, ибо ничто не вечно под луной. Вот Земля. Не осматривали планету, профилактику не проводили. В итоге в дело вмешались смотрящие. А что насчет собачьих отпечатков? Плохо будет, если у постовых есть активные песики, которым дозволяется бегать без поводка. Эти раньше всех хай поднимут. Мне же нужен лихой ошеломляющий наскок. Послышались удары. Рядом словно паровая своебойная машина работала. Кстати, первую такую наши запустили незадолго до старта группы. Сомов без устали долбил кувалдой по железу, вколачивая лом между крупных валунов. Как он потом собирается его вытаскивать? А ведь вытащит. При его-то антропометрических данных. Отойдя чуть дальше, я обнаружил тоненькую струйку родника, бьющего из подножия невысокого известнякового холма, один склон которого давно сполз к реке сероватыми потеками. Сколько же тут оленьих следов? Рогатым что, речной воды не хватает? Нужно ли так тусоваться прямо возле дороги? Редко, нередко. А стрельнуть могут прямо из машины. У реки безопасней. Тут я вспомнил об одной подобной находке на Амазонке. Присел, наклонился и попробовал родниковую воду на вкус. Так и есть. Теплая и соленая. Рассол на вкус не очень крепкий, но от этого не менее ценный. Дефицит соли заставит копытных и не к такой дороге выходить. На МКАД выскочит. И опять не вижу хозяйской руки. По-хорошему, источник нужно укрыть от ветров и дождей грибком, а то и будочку над ним поставить. Площадка возле скалы вполне позволяет смонтировать примитивную установку для выпаривания, ведь месторождение пищевой соли есть далеко не во всех анклавах. Конечно, соль можно взять каналом, если есть селективка. Однако она тяжела, а установленный лимит поставки не преодолеешь. Что выгоднее взять, килограмм соли или кило пороху? Да они вообще знают, что здесь имеется редкий ресурс. А охота. Сам Бог велит разжиться нежной молодой олененкой. Разгильдяйство. Надо еще одну отметку нанести. Готово, донеслось от моста. Шеф, принимай работу. Хорошо, что у обочины высится каменный навал, куда можно вбить лом. Не пришлось мудрить. В похожих рейдовых ситуациях мы с Мишкой порой извращались как могли, чего только не придумывали. И канаву рыли поперек движения с последующей укладкой в нее толстого бревна. И клетку на земле сооружали. Вбиваешь 8 кольев в 2 ряда, стягиваешь их поверху веревкой, а внутрь все то же бревно. Осмотрев якорь, принял решение. Будем выбираться. Мы оперативно размотали крепкий стальной трос электрической лебедки. Длины хватило. Надежно закрепили петлю на ломе, пониже. За руль опять сел я. На время операции по вытаскиванию выпав из числа боеготовых членов группы. Поэтому гоблин, кроме пулемета и винтовки, забрал и мой автомат, рассудительно успокоив. Если ты там закувыркаешься, то хоть стволы не погнутся. Ничего личного, родной. Забота о группе, сам понимаешь. Скучающий Сумов умеет сделать язву. Я про себя чертыхнулся только и сказал. Отойди-ка ты от струны подальше. Вдруг трос бракованный. Голову отрежет. Ты чё, обиделся? А может, пусть отрежет? Тут главное не торопиться. Дизель мерно тарахтел, лебедка урчала, блестящий трос подрагивал, а джип медленно полз по склону наверх. Выбрался. Опыт не пропадет даром. Хотя ничего циркового не происходило, при должной подготовке дело несложное. На дороге я чуть прокатил вперед, снимая натяжение. Не торопясь, вышел из машины. Мишка уже обходил кругом, внимательно оглядывая корпус. Не помял. А вот царапины есть, придется замазывать. Что ж ты так? В последнее время все чаще задумываюсь. Сомов что, постарел? Больно часто он ворчать начал по мелким поводам. Как упитанные деды на заваленках в посаде. Они там самые зажратые и самые вредные в последнее время, как нам сказали в двух стрелах. Даже стали употреблять ностальгическое «понаехали». Может, и я постарел? Оперативный простор. Что может быть лучше? Мне здесь нравится. Обширные долины, таинственные горы, тайга, ближе к реке, переходящая в смешанный лес. Горы всегда были для меня милее теплых морей. Увидишь, и сразу хочется проникнуть в них поглубже. Оказаться там, в вечной тишине, в тени блестящей после дождя зелени, ножками исходить темные склоны, измерить подъемы и спуски, забраться на все вершины. А заманчивые и таинственные горные озера, синеющие на однообразном фоне зеленых у подошвы склонов, они буквально заставляют подойти к берегу, раздеться и с наслаждением окунуться в освежающую воду. Жаль, не дал мне создатель поэтического таланта. Самому хочется воспеть эту красоту в балладах и героических сагах. Впрочем, сага пока вполне получается. Главное не забыть ничего. На литературу я не претендую. Даже на литературщину не замахиваюсь. Но ведь это не сухой отчет в казенном стиле. Следуя в створ между указанным ориентиром, сопкой лысой и рощей отдельной, спецгруппа внезапно обнаружила скопление, вследствие чего я принял решение на усиление, согласно директивам штаба, так как дорожка отхода была определена заблаговременно, противник силами до... фунна. Настало время в буквальном смысле заметать следы. Справедливо решив, что личное трудовое участие теперь можно и ограничить, я вручил лопату гоблину и отправил его на склон. Пусть заглаживает. «Поедем к ним?» Через полчаса поинтересовался ничуть не уставший напарник, снимая перчатки. «Не передумал?» «До Мадрида, по идее, рукой подать. Глянем на Стокгольм с высотки, Заснимем, проанализируем. К блокпосту двигаем. Тем более, если рукой подать. Успеем. Сам понимаешь, на сегодняшний день, а за время нашего отсутствия вряд ли что изменилось, Северный анклав есть главная проблема для замка. Трофеи берем? Там видно будет. Наколенники не снимай, предупредил я. Будем американистые показывать? Еще как. Отряд Дельта, скрещенный с морскими котиками. Котиков я люблю, кивнул гоблин. Но не морских. Пукают они больно громко. Аж фонтаны. Да не гони. Сам видел. Лежат на камнях. А как в воду, так фонтан. На что ты вечно смотришь? Никакой романтики в нем нет. Ни на грош. Мы надеваем наколенники только в преддверии особой работы. Диверсии, сложной разведки. Постоянно никогда не таскаем. Устанешь. В обыденке сталкеру вполне хватает плотной и мягкой прошивки на штанах. О том, чтобы заявиться в столицу Альянса на машине, речь не идет. Это самый герметичный анклав из известных. Чужие здесь не ходят. С севера у Нордических неплохо разведанный китайский анклав. На юге безобразничают береговые пираты-сомалийцы и другие диковатые дети Чангара континента. Банды африканских негров и арабов, в известной степени управляемые не столько преторией, сколько шведами. И тут появляются два белых на джипе. «Привет! Мы к вам с миром, давайте дружить!» Местная беспека сразу в нас вцепится. Определит в лучшем случае абстрактных славян, после чего утащит в пыточную. Это в Манилу теперь запросто можно приехать с визитом. Если не подлезать близко к криминалу, то и неприятностей не будет. Здесь же такой фокус не прокатит. Спалимся на раз. Рацию включал. Не схватила мыльница, развел Межган руками. Лишь далекое шипение да две несущие частоты. Это хорошо, что несущие появились. На блокпосту зацепим. У них должна быть дальняя рация. Началась подготовка к спектаклю. Принимаем лихой вид. Первым делом надо снять с автомобиля тент. С ним, конечно, ехать хорошо, дождь почти не парит. Однако под тентом боевой Виллис приобретает специфический ретро-облик. Гротескный, даже карикатурный, как у антилопы гну. Придется сбросить. Пулемет ставим на турель. Мишка опять заворчал. Ему гораздо удобнее держать МГ-42 в межколесной нише на корме. По мере необходимости перекидывая машинку по бортам, он и с руки стрелять может. Сказано же, на турель. Вот, хороший киношный вид. Да знаю я, что тебе неудобно стоять у дуги. Ему в любой машине приподниматься нельзя, хоть приковывай. Помню, возвращались мы как-то после удачного футбольного матча домой, в замок. Вся мини-футбольная команда сталкеров и девчата-болельщицы. Да. Ну, само собой, хихоньки, обжимон, взвизгивание, глухой стук алюминиевых кружек, веселый солдатский юмор. Был с нами и гармонист за Островской. Кудрявый такой казачок, от футбола далекий, к тусовкам близкий. Накатив полкувшина красного, Межган принялся отплясывать задорную матросскую джигу прямо в кузове и на повороте улетел за борт. Хорошо, что там были густые кусты крапивы. Обошлось без худого. Так, поматерился полдня, да и все. Куртки подтягиваем на поясе, грозно засучиваем рукава. Ножи перевешиваем на грудь. Рации в карман, так, чтобы было видно издалека. Очки надевай. Не люблю я их, забурчал друг. Сомов, нарядами замучаю. Для чего куплены? Деньги потратили. В зеркальных каплях напарник, несомненно, выглядел американисто. Хотя кто их платформенных американцев видел? Из наших никто, из соседей тоже. Может быть, там одни негры подобрались, да мексиканцы? А белых вырезали вовсе. Негра же из гоблина никак не сделаешь. Хоть углен намажь, не та рожа. Камуфляж у нас охотничий. как говорится, кабеласовский. Просторный и очень удобный. Сталкеры вообще не любят военку. Охотничий в поле лучше, проверено. Почему? Потому что люди из сафари-клубов с большими деньгами и капризами давным-давно отшлифовали эту одежду под максимальный комфорт и рациональность. Или вы искренне считаете, что мировые правительства только и думают об удобстве рядового солдата? Увы, разочарую. Им надо лишь, чтобы боец прожил на поле боя регламентированное штабами время, успев выполнить поставленную задачу. А нам работать, порой до месяца в автономке. Одежда интернациональная, тут все нормально. Вот с обувью есть проблема. Берцев, извините, нема. Мы с Гобом используем сапоги, чему очень рады. Специальные, добротные, но по сути обычные кожаные сапоги сталкера. Отличная обувь работы наших российских ремесленников. Перед отъездом в Форт-Росс в обувных мастерских дальнего поста работало трое спецов и подмастерье в спиток. Сейчас, наверное, гораздо больше. Спрос велик. И хром есть, и юфть. Как мы за такой обувкой гонялись поначалу? Недолго сталкеры в фабричном шастали. Амба ботиночком пришла, сносились. Поначалу удобные, как тапочки. После намотки на них приличного километража, они так и остались тапочками, только стоптанными. У нас с Бекмеевым были караканы. У Гоба с Серегой мародеры. Сотников не выручил. Все тянул с поставкой. 10 раз вычеркивал за срочностью чего другого. Каждый раз предлагая нам брать стандарт из прошлой партии. Потом 5 раз забывал. Или хитрил. Записались в очередь. Дождались и купили у мастера. Стало недешево, но продукт получили на зависть. Классные шузы делает алтаец Трофим. Контакт с ним ушлый Демченко нашел быстро. Мастеру нужны были толковые замечания практиков. Теперь не нарадуемся. Опыт показал, что лучшего не придумаешь. Что, в поле невозможно обойтись без патентованных вибрам, фронтальных и боковых перетяжек до хитрых вставок? Без высокотехнологичных материалов? Ну как-то вот обхожусь. Все равно не верите? И действительно, бедные чероки, команчи и черноногие. Они поди гроздями с каменюк падали в своих пошлых мокасинах. Как только краснокожие воевали с бледнолицами. А наши промысловики, освоившие в 17 веке Сибирь и все севера. Тяжело разбивать мифологию людей, чье детство прошло без дыма костров, без ночлегов в ночном лесу после тяжких переходов, без всего того, что приучает к автономной походной жизни. Только вот сейчас бы караканы пригодились. Для визуализации. Яркой доминантой поблескивают на воротничках латунные буквы US на золотистом диске. Китайский блошиный рынок – это нечто. Сутки можно провести меж рядов, разглядывая разложенные на дощатых столах диковинки, собранные со всего света. Знаки только на правой стороне. Так положено. Ведь мы с Гобом – солдаты и сержанты. На левой стороне носят эмблему рода войск. А какие у нас войска? Сталкерски известно. Поэтому, не мудрствуя лукаво, на левую сторону воротников куртки пришили крошечные, непонятные даже самим, красные значки в форме стрелки. Кто знает их генезис? Акцент нам изначально ставили Юсовский. Мы готовились к встрече с закадычными заокеанскими партнерами, как с, вероятно, главным противником. Пока так и не встретились. Произношение канает. В общении с другими народами срабатывает. Проверено. Надежды, что сами американцы нас признают соотечественниками, никакой. Но здесь и не тот случай. Кастет, автомат придется спрятать. Может, прокатит? По нам прокатит. Не в понтах пиндосам пользоваться русским оружием. Ладно, спрячу. Калашников есть везде. Разве что в Антарктиде его нет. И все же, несмотря на распространенность отечественного автомата и его легендарику, на американской сцене ему не место. Где М-16? Где патриотизм, воплощенный в оружии? Тебе, значит, можно с Маузером? Настала и моя очередь проворчать. Это другое дело. Немцы – союзники по НАТО. Крышу сносит, когда вспоминаешь про земные политические расклады. НАТО, ПРО, петушиные наскоки вдоль границ. Нас много и мы едины. Россия – вечный агрессор. В нашем же анклаве немцы в родную. Они – неотъемлемая составляющая сообщества. А там – геополитические противники. Кошмар. Где мы жили? «Ну как, коллега?» – красуясь уже в сиденье, спросил Сомов. Я глянул. Черный кабар на груди. Рукава выше локтей. Очки поблескивают. «Орел! А не ты ли душа под Аустерлицем из французского плена роту увел?» «Стоп! А это что такое? С ума сошел?» Из-под высоко подвернутого рукава выглядывал краешек эмблемы ВДВ. «У него еще одна есть, сделанная в молодом идиотизме на загривке. А тебе дорога вышла, бедовать со мною. Повернешь обратно дышло, пулей рот закрою. Но ее ворот закрывает. Правую покажи и подними лапу. И там косяк. Замочу. В смысле, всех замочу. Гоп, ты головой думаешь вообще? Мне ж не видно. Сейчас приспущу». Душка довольно хмыкнул и вдруг потребовал. «Жвачку дай! Гони, гони, не житься!» Скрипя сердце, я достал из кармана пластик жевательной резинки. Осторожно, как горилле в клетку, протянул. Золотой, между прочим, пластик. Конская цена на обложке. «О, Juicy Fruit, любимые! Ты куда, гад?» «Поздно, уже захлюпало». «Сволочь, надо ж было на подъезде! Зачем израсходовал?» Сделав непривычно круглые глаза, Сомов экстатически двигал тяжелыми челюстями и все кивал, кивал. «Брысь к пулемету! 2 минуты на предстартовую проверку систем и поехали!» «Костян, ну извини! Не удержался, соскучился!» «Да иди ты!» «А еще у меня есть 2 маленькие бутылочки Кока-Колы. Не скажу, сколько эта позиция стоит. В обморок упадете.